Что между этими двумя обнажениями одной горной породы, двумя остриями одной цепи, пропасть, в этом нет сомнения. Сомнение может быть в том, существует ли между ними связь. Не следует себя обманывать, если и существует, то пока очень далекое. Нет химического соединения, есть только сродство. Всего больше соединению мешает одно свойство интеллигентских богоисканий. Когда в нынешнем году в религиозно-философском обществе назначен был доклад о свободе совести, слушатели собирались вяло, нехотя, на всех лицах была одна мысль. Опять и политики, скучно, устали, довольно. А на доклад о теософии валом валили легко, жадно, радостно, как будто этого только и ждали. Вопрос о свободе совести слишком действенный, к чему-то обязывающий. А теософия хороша именно тем, что она ни к чему не обязывает, анестезирует, убаюкивает в отвлеченности. Теософские речи слушаются, как пение Шаляпина, а этого-то нам и нужно. Все что угодно, только бы не менять ничего в жизни, ни за что не отвечать. И главное, не пробуждаться от смертного сна, в котором не чувствуешь боли. Сонные мухи ищут смерти, а теософия – та сахарная бумажка, которая обещает сладкую смерть». Прежде, когда мы говорили о нужде и землице, то забывали Бога. Теперь, когда говорим о Боге, забываем нужду и землицу. Или Бог без земли, или земля без Бога. То есть как раз обратно народу, для которого вопрос о земле и о Боге – один вопрос. Освобождением политическим болеет интеллигенция, и этой боли не чувствовать мы можем только в смертном сне. Но освобождение религиозное все еще остается непонятным. «Духа не унимайте, это мольба народа неуслышанной». Вопрос о свободе совести для нас – вчерашнее блюдо политики, а для народа насущный хлеб, вопрос жизни и смерти, то ослабление петли на шее, которое позволяет не задохнуться. «Как у вас тут после закона о свободе совести?» «Слава тебе, Господи!» – перекрестился старик двумя пальцами. «Теперь везде, по всем церквам звон, везде колокола, церкви новые строят». Ползущие вокруг старой Варнавинской церкви заметили вдруг, что оползень шевелится – встали на ноги и бегут, спасаются. Вот кто, бегуны или странники. Архиерей старообрядческий, которого раньше возили по ночам на вазу под рогожами, теперь едет при солнечном свете, в мантии с лиловыми кантами, с вереницей священников и колокольным звоном. А православный батюшка, читатель колокола, негодует. Новая церковь совершенно такая же, как и допетровская, с правами, но почти без обязанностей к государству. Страшный враг господствующей церкви растет со дня на день. 30 лет просидел Петрушка в яме, скрываясь от антихриста. 7 ям в лесу вырыл некий христолюбец. Чуть что бывало, сейчас в лес и перейдет в иную яму. Весть о свободе дошла, наконец, и до ям. Вылез Петрушка и построил себе келью поверх земли, а сосед продолжает сидеть в яме. Что же он не выходит? Боится, не верит, говорит, закон перевернется. «И очень просто, что перевернется», — замечает кто-то. Если Кантауров не сумеет ответить на вопрос, кто антихрист, а мы, интеллигенты, будем по-прежнему валом валить на теософию, как на Шаляпина, то, конечно, перевернется. Для нас, где религия, там уже не политика, а где политика, там уже не религия. Самая страшная игра – политика, говорит бывалая баба Татьянушка на Светлом озере у самых стен Китежа, града невидимого. Политика, известное дело, всего страшнее, соглашается урядник, и под большим секретом сообщает – на всякий случай казаки заготовлены. Тут же на Светлом озере православная часовня, где батюшка-миссионер, тоже, вероятно, читатель колокола, проповедует трехперстное сложение. Слушатели щелкают подсолнухи, сплевывают на святую землю, кое-где курят. И на всех холмах люди в форменных фуражках с кокардами. Городовые грады видимого против искателей грады невидимого. Если у этой секты какое-либо систематическое изложение своего учения, епархиальному начальству неизвестно, сообщает Пругавин из переписки Пермского духовного ведомства с Министерством внутренних дел в 1878 году о бегунах или странниках.